Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский, клирик Московского храма 40 Севастийских мучеников и главный редактор журнала «Наследник». Говорим о выгорании духовном, но вот невозможно как-то его отделить пока все равно от выгорания в каком-то таком человеческом плане, психологическом, в семье, в работе, во всем. Ну, то есть, мне кажется, что если человек уповает на Бога, он и не выгорает. А если человек выгорает, значит, он разуверился.
В уповании. В том-то все и дело, что это ведь его упование на Бога, оно как раз и выгорает. То есть человек перестает надеяться на Бога, если мы говорим о духовном выгорании. И это на самом деле, если рассматривать это как диалектический момент, может быть не так уж и плохо. То есть, знаете, говорят, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. А если уж ты очаровался, то лучше разочароваться и потом как-то более трезво и спокойно на какие-то вещи смотреть. Вот, то есть, если человек очаровывался, если он надеялся на Бога в том смысле... Понимаете как? Да, на Бога надейся. Никто же не говорит, что на Бога не нужно надеяться. Но если мы почитаем евангельские тексты, послания апостолов, если мы посмотрим все богатейшее предание православной церкви, мы нигде не увидим, что Бог обещает, или там святые отцы обещают земную успешную жизнь.
Да,
но этого
стороны,
вообще нет нигде.
Но он же говорит, просите и дастся вам.
Конечно,
даст. О чем бы ни попросили отца, все вам даст. Мы и просим.
Ну, то есть, если бы все было так просто, то если мы возьмем и сложим все наши прошения, то мы должны давно жить здесь на земле в раю. Правда? Ведь вы же просите-то за все хорошее. А
ну, почему-то... конечно.
И сколько нас там православных христиан за всю историю нашей замечательной церкви просило отца о том, чтобы все было хорошо. Вот. А оно почему-то нехорошо.
А почему?
А я не знаю, почему. Потому что он считает по-другому. Потому что Бог есть огонь поедающий, и страшно впасть в руки Бога живого. Вот понятно, что вот давайте я буду там, не знаю, просить. Это не значит, что он не исполняет. Но, во-первых, там исполняешь... Вот мы на каждой литургии поем слова псалма соответствующего, исполняющего во благих желание твоя. То есть еще в Ветхом Завете было осознано, что Бог исполняет желание, которое ко благу. Да? А что ко благу? Я не знаю, что ко благу. Я прошу, чтобы от меня жена не уходила. Она уходит. Это что, Бог не слышит мою просьбу? Или пусть она себе лучше к моему благу уходит? Ну, я правда не знаю. То есть, как я могу? Я не могу оценить, что мне будет ко благу. Угу. Вот. Заранее даже и неизвестно, хотя как бы у Бога-то все известно, но для нас, людей, неизвестно, что нам ко благу. Бог взял там и, соответственно, в 17-м году отнял у русских православных людей православного царя. Это ко благу или не ко благу? Вот, а потом в 41-м году Великая Отечественная война началась, на которой 30 миллионов человек погибло. Это ко благу или не ко благу? Вот, и так далее. А вот дети умирают в родах. Это ко благу или не ко благу? Это сложнейший вопрос. При этом это не значит, что мы не должны как бы просить, это не значит, что мы не должны обращаться к нашему Небесному Отцу, но при этом мы должны со смирением и благодарно принимать от Него то, что мы получаем, и самим тоже не плашать. Вот, то есть со своей стороны тоже что-то делать. Нет, есть вариант совсем такой. Вариант вообще, на самом деле, вариантов много. Есть монашеские варианты, да, когда человек просто у Бога как бы просит спасения души, руки на груди. Ну, я имею в виду такой настоящий монашеский вариант, классический. Там руки на груди сложил крестообразно. Господи, я от тебя приму все, что ты мне не пошлешь. Вот, и пошел куда-нибудь там в лес. И там его медведь съел. Он даже не успел там до Радонежа дойти. Он собирался там уподобиться Сергию Радонежскому там где-нибудь в глухой. А его тут же на опушке медведь вышел и съел его. Вот. Ну, и человек пошел сразу в рай. Это вот в «Житие», по-моему, кого-то из оптинских старцев замечательно есть такой рассказ о том, как один послушник все мечтал о мученическом венце. Вот, и просил, Господи, как жалко, там, что мы вот там, и говорил отцам о том, что он хотел бы быть мучеником, и что жалко, что нет, а это дело 19 век, там мучений как бы нету. А потом в один как бы момент, в темную ночь, его кто-то вот из старцев, я уж не помню, кто там, может, Макарий, или, неправда, не помню, не буду выдумывать, говорит, ну ты вот из скита пойди, пожалуйста, в монастырь, радио-то не было с интернетом, и вот передай там игумену то-то, то-то и то-то. Говорит, не, я не пойду, я боюсь, как
темноты.
Бы там темноты боюсь, и медведь меня может съесть тогда. Да, даже бор стоял как бы мощнейший, вокруг медведи водились. Вдруг меня медведь съест. Старец ему говорит, ты вот там мученическом венце мечтал, а если бы тебя медведь съел, ты бы как мученик за святое послушание, значит, сейчас бы в рай бы и попал. А так вот все это твое бла-бла-бла. Вот. Поэтому тут как бы ждем мы одного, просим одного. Если, говорит, если ты монах, то да, ручки на груди сложил, медведь съел, слава богу, хорошо. А когда мы здесь за что-то отвечаем, даже если ты уже монах не в лесу, а при деле, там, я не знаю, игумен какой-нибудь, я уж не говорю про архиерея или еще что-нибудь, да, там мы все просим вот того-то, а получаем, что получаем? Не знаю, что получаем. Что получаем, то и получаем. Не потому, что мы плохие, Бог просто, мы вот, мы такие, какие мы есть, мы и получаем вот таким, каким нам, что нам нужно, не то, что заслужили, а то, что нам нужно ко спасению. Господь, вот, понимаете, допустим, есть какой-то прямой путь к Богу, да, вот можно там раз, крылышки расправил, бах, и полетел, полетел, полетел. А если лететь не можешь, то, значит, надо, как там гном Гимли, когда они там через перевал не сумели перейти, говорит, есть еще подземный путь, вот давайте там воротами моря пройдем. Говорит, ну, пойдемте, да, а там, значит, всякие развилки, переходы, орки шастают, вот, и каждый раз нам выход какой-то есть. Откуда там, помните, Гэндальф сел, нюхал там, откуда из какого туннеля ветерок свежий дует. Ну, давайте вот туда. Вот. И Господь посадил, давай туда, давай сюда. А что там по дороге, кого-то подстрелили там или что-то отняли? Тут жизнь такая.
Ну, в этой ситуации тем сложнее исполнять заповедь «всегда радуйтесь». И мне кажется, что если мы говорим о духовном выгорании как о некоем кризисе веры, то это очень близко по состоянию к унынию.
Нет, ну да, безусловно, уныние и есть выгорание, потому что, если мы говорим о духовном выгорании, мы словом уныние обычно, есть такие слова, которые называются паронимы, то есть их значение в русском и церковно-славянском языке разное, они звучат одинаково, а значения у них разные. Вот одно из таких слов – это как раз слово уныние. По-нашему что такое уныние? Что-то вот солнышко скрылось.
Взгрустнулось.
Взгрустнулось мне, я заунывал. Вот, там, тройку мне поставили за экзамен. Я заунывал, что стипендии не будет. Вот. А по-церковно-славянски «уны во мне дух мой» – это когда человек духа в себе не чувствует, он у него «уны». Вот, то есть он не может вот никак вот хоть как-то приподняться от той жизненной материальной реальности, он не чувствует. А раз не чувствует, значит, вот он и находится в таком состоянии близком там, к депрессии, богооставленности. Это не обязательно ощущается именно как богооставленность, но вот такое вот безысходности какой-то. Это еще не отчаяние, отчаяние – это уже еще совсем плохо, следующий шаг, когда уже и надежды никакой нет. Чаяние – значит, надежда. От чаяние, значит, безнадега. Вот. А это вот такая вот, вот действительно ощущение безнадежности. Вот. Но еще когда ты думаешь, ну, может, какие-то выходы, конечно, будут. Понимаете, возвращаясь к вашему тезису, всегда радуйтесь-то. Ну, конечно, это ваш, апостола Павла, тезис. Понимаете, мне кажется, что радость, она может быть вообще... И не только радость, а все те добродетели, о которых христианство говорит, оно возможно как бы в двух вариантах. На этапе новоначальности, точно так же, как влюбленность, на этапе влюбленности ты действительно видишь своего избранника совершенно святым, полностью тебе соответствующим. Конечно, это обольщение некое, то есть он не, это все не соответствует. Но вот эта радость, эта любовь, она на влюбленность, как бы на этапе влюбленности присутствует. Также и для новоначального. Для него всегда радуйтесь, он действительно радуется об обретении веры, о том, что Бог такой замечательный, о том, что люди вокруг такие хорошие, и у меня все впереди в духовном смысле. И вот такое обретение действительно оно дает это удивительное ощущение радости. Дальше, ну, понимаете, например, я всегда мечтал иметь машину. И тут мне, значит, ржавую шестерку отдали, вот, и она еще и ездит. И я такой счастливый, что я еду, на педали жму, а дальше там окажется, что я 2 километра проеду, она там бум-бум-бум-бум-бум зачихала и встала, и дверь отвалилась. Вот, но пока я еду, я такой счастливый, потому что я же всегда мечтал ездить, и она уже едет. То есть вот на первом таком этапе обретения веры там, обретения семьи, обретения чего бы то ни было, любви. Человек всегда счастлив, и для него он даже удивляется, как же так, как же люди могут грустить, когда Бог такой чудесный и замечательный, как они могут в унынии-то пребывать, как они могут вот в каком-то
чем-то
таком...
недовольны.
Чем-то недовольны быть. Это же такое счастье, что мы с Богом, что мы в храме, что мы причащаемся, что и батюшки у нас есть, и литургии есть, и вообще мы вот как бы носители этой истины Христовой. Дальше идет очень сложная палитра всяких внутренних переживаний, и на этапе, когда человек уже действительно по-настоящему смиряется, когда Господь его проводит через длительную школу смирения, он уже смотрит реально на жизнь, он не испытывает никаких иллюзий, он все понимает про себя. А как там у святых, увидевший себя выше того, кто увидел ангелов? Вот, то есть, он трезво смотрит на все это дело. Уныние в нем уже... Он и уныние, может, переболел. Вот, он уже этим всем переболел, и он радуется уже другой радостью. Точно так же, как и в браке, да, люди там... Закончился медовый месяц, начались ругань, претензии, выяснение отношений, там, притирка к другому. А потом что происходит? Либо люди соглашаются на какой-то там... неудовлетворительный уровень или более-менее удовлетворительный уровень отношений, либо они все-таки стремятся к идеальным чувствам, и, соответственно, у них есть шанс там, через пару-тройку десятилетий выстроить близкие к идеальным отношениям.
А как можно это переболеть, вот это выгорание? Что может помочь?
Нет, понимаете, ведь когда с нами что-то происходит, простите за тавтологию, с нами что-то происходит. То есть, когда с нами происходят какие-то вот внешние процессы и внутренние процессы, это над нашей душой совершается работа, и наша душа тоже при этом работает. Понимаете, вот человек остался без денег. Что? Он раньше не работал, а теперь вот он остался, у него были деньги, там, квартиру сдавал, например, или бабушка давала. Или там муж приносил. А потом теперь муж бросил, вот, и надо что-то делать. И вот эта женщина начинает думать, с ней она идет работать. Так и душа, она начинает работать в сложной ситуации с душой, и с душой извне, и душа сама, они начинают работать. Понятно, варианты бывают разные. То есть на пути духовной работы... далеко не все, к сожалению, опять это жесткая такая невеселая реальность, доходит до конца. Есть люди, которые говорят, что они уходят, вот, что они не могут, не хотят, mm-hmm. ничего. Поэтому как там в Евангелии претерпевший до конца спасен будет? Да. То есть надо просто в этой ситуации стиснуть зубы, делать, что должно, как там еще по формуле Марка Аврелия, делай, что должно, и будь, что будет. Вот, терпеть, тянуть изо всех сил, и я вам точно могу сказать, что с душой действительно совершается работа. Если мы не можем изменить внешнюю ситуацию, а иногда мы можем изменить внешнюю ситуацию, мы можем изменить реальное отношение к ней. Это же вроде бы прописная истина, да, не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. На самом деле, это легко сказать, трудно сделать, а как изменить к ней отношение? Как быть довольным зарплатой в 10 тысяч рублей?
Невозможно.
С тремя детьми. Да не, возможно. Знаете, сколько там миллионов наших предков были довольны на гораздо худшие условия. Мы просто очень быстро привыкаем ко всему. Вот, знаете, наши там родители, ну, мои, например, они, может быть, радовались горячей воде из крана. А их родители радовались холодной воде из крана. А их родители радовались колонке во дворе. Вот, понимаете, то есть, а дальше мы привыкаем, и сейчас, когда у нас горячую воду отключают на три дня, угу. мы глубоко несчастны. Так и все остальное. Мы настолько привыкли к этим внешним условиям, что, лишаясь их, мы чувствуем себя несчастными. На самом деле, человеку совсем немного надо. Я сейчас не призываю нас, упаси Бог, меня обвинить в том, что я там призываю всех к тому, что там терпите или давайте будем все жить на 10 тысяч рублей, просто к тому, что... Но очень сложно, если ты жил на 100 тысяч рублей, вдруг быть счастливым на 10 тысяч. Ну, понятно, что сложно. Вот, но можно. Можно, вот, потому что правда оказывается, что человеку нужно не так уж много. Вот, и питаться можно, и там, ну, понятно, что бывают совсем жесткие ситуации.
Но все это можно, если ты веришь, если ты чувствуешь, что с тобой
происходит определенная работа. Душа перемалывается, как там божьи жернова мелют медленно, но они мелют. И в первую очередь они мелют душу. Любимейший псалом всех православных христиан – это какой?
«Живи помощи».
Я думал, что нет.
Покаянный?
Хотя, наверное, да. Покаянный. Он чаще всего читается. «Живи помощи» читается реже. Но он тоже. Я сейчас про покаянный 50-й псалом. И там есть потрясающие слова. «Сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит». Что такое сердце сокрушенно и сердце смиренно? Давайте подумаем над этими словами. Что такое сокрушенно? Что такое смиренно?
Сердце, которое принимает все, что ему дается.
Ну, буквально, давайте переведем на русский язык.
Вот. Смиренно,
но смиренно. Ну, сокрушенно, давай. Смиренно сложнее, но это на самом деле синонимы практически. Сокрушенно, значит, разломано, буквально, разрушено. Разрушенное сердце Бог не уничижит. Мы как-то по-славянски, когда читаем, мы так красивые слова, там такие все. А реально же разрушенное сердце, что это значит? Это значит, что действительно Господь Бог послал трактор, хорошо, если не танк, который долго ездил по твоему сердцу гусеницами туда-сюда, как там, знаете, вот. Оно разрушилось, оно реально смирилось. Смирилось – это же не я смиряюсь, а меня смирили. Самому говорить, ой, как я смиряюсь, это очень легко, да? Понятно, что не об этом же речь идет, о том, что меня долго смиряли, меня там долго били ногами, мне, на меня долго плевали, об меня долго вытирали ноги, у меня отняли все, меня смирили и сокрушили. И вот такое сердце, которое такое стало, его Бог не уничижит.
А зачем со мной все это сделали?
А потому что только такое сердце по-настоящему может полюбить Господа Бога. И, знаете, есть такая потрясающая книжка, издание, кстати говоря, Новоспасского монастыря. Замечательная книжка. Автор ее Джин Эдвардс называется, оно «Сказание о трех царях». В интернете оно встречается в более англофицированном варианте, «Сказка о трех царях». Очень советую ее прочитать. Там называется «Сказка о трех царях» и дальше «Учение о сокрушенном сердце». Как раз очень хорошо. Она совершенно не детская, хотя, к сожалению, Новоспасским монастырем была издана как книжка для детей. То есть именно она оформлена как немножко детская. Вот, хотя совершенно не детская, очень взрослая книжка, рассказывающая о том, что и почему и как должно быть сокрушено с нашего, как бы в нашем сердце, на примере царя Давида, человека, который, собственно, и написал этот самый покаянный 50-й псалом о сокрушенном сердце. Оно и рассказывает о первых трех израильских царях, собственно, Сауле, Давиде и Авессаломе. Вот, о том, что происходит с человеком, когда Бог для чего и как сокрушает его сердце. Поэтому, если вы не купите, допустим, эту книжку, она, ну, она есть еще в лавке Новоспасского, была уже около 10 лет назад издана, уж не знаю, сколько ее там осталось, но она точно есть в интернете. Можно как бы скачать и, собственно, почитать это на 2 дня чтения. Вот, которое как раз рассказывает, что только такое сокрушенное сердце, а мы помним, что царя Давида Саул сокрушал, как постоянно. Мало кого вообще не, так сказать, сокрушали. Вот, и он все это принимал. И только такой человек может по-настоящему понять и любовь Божию, и полюбить Бога. Все остальное – переходные формы. Такое, знаете, в свое время был даже такой термин «православие лайт».
Да.
Я не говорю, что это очень плохо.
Как там? Особый Господь для особых господ.
Да, ну а мы же сейчас как бы, мы же все там типа средний класс такой, мы такие все глянцевые немножко, вот, и, или стремимся к нему. И поэтому то, о чем я перед этим говорил, мы хотим, чтобы у нас и в жизни вот все так было хорошо, чтобы я чувствовал себя хорошо, успешно, в любви, в согласии, в материальном плане, в душевном, в духовном, и еще и Бога любил, и спасался, и возникает как бы ощущение, что это возможно. Это иногда, очень-очень-очень редко возможно, и то только при взгляде снаружи, потому что как только копнешь внутрь, оказывается, что там зачем тебя гнать, по слову митрополита Филарета Амфитеатрова Киевского, ты сам себя гонишь. Вот, то есть, такого человека это значит, что у него, если даже внешний фасад такой как бы успешный, это совсем не значит, что там внутри у него как бы все хорошо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский. Говорим о духовном кризисе, о том, что такое духовное выгорание. Я несколько раз в последнее время читала истории расцерковленных людей, которые достаточно долгое время провели в церкви. Например, там одна девушка пела на клиросе чуть ли не с 15 лет, и через 20 лет своего пребывания в церкви вдруг поняла, что она не хочет больше быть православной христианкой. И эти истории меня поражают. Я не, честно, я не знаю, может быть, я до сих пор неофит, но я не могу понять, как человек, который ну, столько лет разговаривал с Богом и жил по заповедям, старался, да, ну и как-то вообще свою жизнь с этим камертоном сверял, как вдруг в какой-то момент он может из этого выскочить, а главное, как он дальше живет без этого?
Ну, здесь есть несколько моментов, об одном из них мы уже поговорили, о том, что ожидания человека, они не выдерживают проверки временем. Как ожидания от самого себя, ожидания от того, что с тобой будет происходить, как ты будешь внутренне как бы двигаться в собственной динамике. Ожидания извне, то есть, допустим, я почитал книжку там про старцев, про святых, а пришел в храм или монастырь и увидел там совсем не соответствующие этим всем книжным описаниям реальную жизнь реального там духовенства или монашества, которое вот в конкретном варианте может оказаться совсем не соответствующее этому книжному варианту. И плюс к тому еще мы же в наше время вообще, я сейчас чуть-чуть как бы издалека зайду, один человек тут, читая монашескую литературу, говорит, вот я тут прочитал, что уныние, о котором мы перед этим с вами говорили, это такой грех и страсть, не свойственная мирянам, она свойственна монахам. А как же так? У нас же, говорит, сколько вокруг людей-то, вот и православных, пребывающих в унынии. Почему же, что же вот отцы-то написали, что мирянам оно не свойственно? Говорю, вы просто задумайтесь над тем, когда, эта книга, когда эти слова были написаны, и чем тогда отличались монахи от мирян, кроме духовной жизни. А тем, что миряне находились в жестокой борьбе за жизнь. Они, у них времени унывать вообще не было. То есть, это человек вот день год кормит, когда человек пашет, пашет, пашет и пашет, у него нет времени задуматься, у него нет такого гедонистического, немножко вот расслабленного ощущения, чем бы мне вообще время занять, а не пойти ли мне в храм, или, может, книжку взять, или, может, на прогулку просто сходить. Вот у него просто такие вопросы не встают, поэтому, вот, собственно, уныние действительно, оно свободному времени соответствует и возможности подумать, поразмышлять, порефлексировать. Такая, да? Да, это роскошь. Монахи такой роскошью, в общем, обладали. Они уходили от этих мирских хлопот и суеты для того, чтобы вот предаться богомыслию, самосозерцанию и так далее. А для мирянина это всегда была любого статуса, там, от последнего смерда до там, князя или царя, совершенно недопустимая роскошь. Как там Владимир Владимирович Путин сказал, я отпахал, как раб на галерах. Вот, поэтому, собственно, времени рефлексировать, я не думаю, что у нашего президента очень много. Вот. А вот у нашего такого простого народа время на размышления как раз вот оно есть. И поэтому уныние действительно, оно рядом с нами где-то нас и подстерегает. Так вот, значит, это раз. Теперь возвращаясь к этим самым девушкам или там, женщинам или мужчинам, которые действительно в церкви были, а потом они из нее ушли. Точно так же и понятие прелести, которое было свойственно в старые времена только монахам, то есть прельщение, оно в наше время тоже сплошь и рядом свойственно и мирянам, поскольку у них есть время на это и сил на это. Поэтому, когда вы говорите, что там как этот человек разговаривал с Богом, это не значит, что он разговаривал с Богом. Он мог разговаривать сам с собой. Он мог упиваться своими чувствами, какими-то переживаниями, своими эмоциями, созерцанием самого себя как христианина. И вот эти переживания вполне заменяли ему реальное богообщение. Вообще, к реальному богообщению, в реальной, вот, так сказать, жизни, к нему единицы склонны. Большинство из нас, когда мы там молимся, даже когда мы умиляемся, плачем, что-то переживаем, речь не идет о богообщении. Речь идет о том, что да, мы вот вложились в молитву, и наша душа вот она там растаяла. Значит ли это, что мы услышали, что там Бог нам сказал? Бог лицом к лицу разговаривал с кем? С Моисеем, с Авраамом, да, с Серафимом Саровским, Матерью Божией разговаривал, там, со святыми. А с нами мы даже думаем, вам любой батюшка скажет, что если ты там голоса какие слышишь, давай к психиатру сначала сходи. Вот, вдруг это какое там вообще сначала заболевание психическое, а потом, может, это прелесть какая бесовская. Вот, то есть,
я не о буквальном богообщении, может быть, но все равно а человек, дальше... который вот всю жизнь жил ну, сознательную много лет в ощущении того, что он не один, что у него есть Бог-Отец, который о нем так или иначе заботится, который дает ему благо, с которым, к которому можно обратиться.
Есть, не помню, кому принадлежащее утверждение, что если человек попадет в рай, то, оглядываясь потом на всю прошедшую жизнь, он скажет, вся моя жизнь была раем. А если он попадет в ад, то, соответственно, оглядываясь на всю свою жизнь, он скажет, вся моя жизнь была адом. Вот, то есть, действительно, мы склонны, когда мы какие-то решения принимаем, если это еще не просто рациональное решение, если это эмоционально выношенное, духовно подтвержденное какое-то решение, мы, оглядываясь назад, говорим, это все были какие-то мнимые переживания. Я на самом деле не хочу вас отправлять по каким-то интернет-адресам, особенно наших слушателей, но в силу там, профессионального собственной необходимости, я достаточно часто подобные там, письма на разного рода атеистических или антицерковных форумах, сайтах и прочее тоже читаю. И там прекрасно эти люди, все свои духовные, церковные, эмоциональные переживания, они их раскладывают по полочкам, как некий самообман, самообольщение, обман со стороны. То есть человек, вот если человек 20 лет прожил в церкви, а потом из нее уходит, у него есть жесточайшее ощущение, что меня 20 лет обманывали.
Угу.
Это просто факт. Он говорит, да, меня 20 лет обманывали.
Нет, ну так, а
и только теперь... Мне не, да больше того, куча претензий. Мне не дали выйти замуж, мне не дали быть успешным в карьере, мне не дали быть то, мне не дали все. Причем это не обязательно претензии к конкретному духовнику, а вот он человек прочитал действительно там Евангелие, решил ему следовать. И потом у него возникает ощущение, да, у меня все отняли. У меня не состоялась жизнь.
Да, но у него ведь отняли тогда и жизнь, ну, посмертную, и жизнь
вечную. Он этого сейчас не чувствует.
Ну как?
В тот момент,
это же
когда
самое
он
страшное.
Уходит, он это не чувствует.
Но в тот момент, когда человек говорит, все, я ухожу из церкви, Бога нет, он меня оставил, он точно так же, ну, то есть он признает тогда,
слушайте,
что
ну,
а, все позволено? Как,
совершенно не обязательно.
По Достоевскому. И, б, лопух на моей могиле.
Я знаю, что... Вы понимаете, как у меня в некотором смысле, может быть, не совсем, хотя для моего поколения достаточно типичная история моей жизни, я очень долго, и вся моя молодость прошла в атеистической среде, у меня до сих пор есть достаточно много знакомых среди атеистов, и высказывание Достоевского «если Бога нет, то все позволено», простите, по крайней мере, нами, православными, используется как пропагандистский штамп, совершенно не соответствующий действительности. У атеистов куча внутренних ограничений, не связанных с Богом. Они могут быть высоконравственными людьми по совершенно другим убеждениям, никак не привязывая это к Богу. Больше того, они обвиняют нас и говорят, вам для того, чтобы быть нравственными и не все себе позволять, нужен какой-то внешний дядя, который, значит, вам говорит, иначе я тебя накажу. Вот. А если будешь поступать хорошо, то я тебе дам пряник. А мне, говорит атеист, все это вообще не нужно. Для меня моя нравственность вырастает из самого меня. Я сам так чувствую, так ощущаю, что я не могу там обидеть травку, или там не могу, или должен что-то сделать. Так сказать, у них прекрасные обоснования, самые разные, они действительно разные, их много всего, и человек... Знаете, мне приходилось даже пожилых атеистов провожать в мир иной, которые так и оставались некрещенными атеистами. Для меня, как для верующего православного человека и священника, это жесточайшее внутреннее переживание, понимая того, что человек уходит в другой мир, не желая знать Бога. При этом совсем не обязательно, что он умирает в страшных мучениях, съедаемый червями, что он там мечется перед смертью, ища смысла. Люди уходят тихо, спокойно, примиренные с ближними, окруженные заботой, с чувством, собственно, выполненного долга, абсолютно без страха перед небытием и так далее. То есть атеизм, по крайней мере, за время, там, я не знаю, 20 века, может, и раньше, я раньше не жил, он выработал кучу замечательных, самодостаточных скреп и опор, которые позволяют человеку достойно жить и достойно умирать. Ну, вот с точки зрения такого чисто человеческого
взгляда. Да, но это мы говорим о людях, которые Бога и не знали. Получается, что те люди, которые...
Человек спокойно говорит, я его и не знала, я обольщалась. Я просто не ведала, я думала, что вот это все есть. На самом деле это все такое
морок. С этой
точки
зрения тогда выгорание – это равно неверие?
Ну, нет. Еще раз говорю, смотря до какой степени человек дошел. Человек ведь может, как мать, сказать, отдать детей в детский дом вовсе не потому, что он выгорел, а просто потому, что ему это не нравится. Человек принимает решение, говорит, знаете что, вот, допустим, надоел ты мне, у меня еще куча сил. Я бы еще много чего могла бы сделать для своих детей или по работе, или еще почему-то. Но я не хочу так больше. Просто я подумала и решила. Хочу, там, ну, не знаю, что я хочу. Ну, вот чего-то я хочу другого. И, значит, я буду жить так, как я хочу. Вот эти решения, я с Богом, я без Бога, я мать, я не мать, я муж, я не муж, это совершенно не обязательно вещи, связанные с выгоранием. Они могут быть. То есть человек в результате действительно определенного выгорания может принять какие-то решения внутренние и даже внешние последующие. Но эти решения принимаются совсем не обязательно вследствие выгорания. Они между собой, это вот как соленое с красным соответствуют.
Если человек все-таки ощущает себя вот в этой богооставленности и понимает, что его вера стала формальной, и он, ну, как-то потерял какую-то духовную глубину, ему надо просто переждать, продолжать поститься, молиться, причащаться, исповедаться.
Нет, почему? Это минимум некий, хотя в определенной ситуации, понимаете, вот если человек не чувствует отдачи или удовольствия, простите за такое слово, от того, что он делает, то чем больше он это делает, тем больше накапливается неудовольствие. Это как от еды, вот, демьяного уху. Помните, мы все в школе проходили басню? Если тебя кормят, а ты есть не хочешь, то здесь, в общем, притормозить бы надо. То есть увеличивать количество там, молитв, усугублять пост, там, какие... это, конечно, не вариант. Это будет только хуже. Необходимо искать и взращивать в себе то, что дает отдачу. Ну, даже на уровне чтения, понимаете? Вот есть люди, которые там читали святых отцов, там, добротолюбие по пятому разу, потом чувствуют, что-то я не могу. Отвращение. Ну, почитай что-нибудь, я не знаю, там, по истории церкви, может быть, если тебе это интересно. Да просто, в конце концов, вот что-то, если есть что-то, хоть что-то связанное с христианством, тебе интересное, давай пока вот снизь оборот это, ты, может, просто перенапрягся. Вот, давай это самое, отдохни, почитай что-то более легкое. Вот, то есть, на мой взгляд, не нужно как раз больше того. Может оказаться, что особенно сложно такие кризисы проистекают у людей, вложившихся по полной. То есть, когда действительно у человека никаких больше интересов в жизни и нету. Вот, если мы чисто о духовном сейчас говорим. Ну, кстати говоря, и о материнском, например, тоже, раз уж мы параллель такую проводим. Если у мамы есть только семья и больше ничего, то, конечно, вероятность того, что она по-настоящему устанет, сдуется и выгорит, гораздо больше.
То есть мы можем сказать, что во избежание кризиса нужно...
Конечно. Нужно, во-первых, трезво еще...
Тут дифференцировать нагрузку.
Да, дифференцировать нагрузку, раз. Во-вторых, нужно иметь что-то еще, какие-то центры... там, интересов. В первую очередь, как это ни странно и ни сложно, в здоровом теле здоровый дух, да, нужно заниматься своим физическим состоянием. Там, как минимум, бегать по утрам, а если средства позволяют, то и в фитнес-клуб ходить, или в бассейн куда-нибудь. Вот, то есть, или просто даже, я не знаю, музыку включить и аэробикой дома заниматься. Вот, то есть, тело должно тебя бодрить, а не быть еще одним источником действительно уныния какого-то и усталости, и апатии. Во-вторых, нужно, чтобы действительно были какие-то еще, особенно если в преддверии какие-то там, я не знаю, вот у крестьянина, не у монахов, они у них всегда были там, а что с урожаем, а что с коровой, а что там еще что-то, то есть как бы человек думал, вынужден был думать не только о Боге. И думать не в смысле даже головой, а заботиться и переживать не только о Боге. И тогда уныние не будет тебе свойственно. Понимаете, да, если ты вложился, если ты живешь монашеской жизнью, то есть только Бог и больше ничего. Кстати говоря, например, вот покойный наместник Новоспасского монастыря, владыка Алексий, он всегда заботился о том, ему важно было тоже, чтобы у монахов было хоть хобби какое-то. То есть, чтобы человек, ну, я не знаю, кто-то рыбок там выращивал, кто-то там еще что-нибудь. То есть, вот, чтобы были какие-то еще, чтобы ты всегда мог... Знаете, это как американская двухпартийная система, условно говоря, отличается от нашей однопартийной. Да, если у нас что-то плохо, то кто виноват? Тот самый единственный, поэтому, да, весь мир насилием мы разрушим до основания. А когда у тебя двухпартийная система, ты раз с одной ноги на другую переступил, это демократы подлые виноваты, а это республиканцы, давайте проголосуем теперь за республиканцев или за, значит, демократов. Понятно, что, по сути, может, ничего и не изменится, но вот какое-то облегчение у людей наступает. Мы теперь, а если у тебя тоже что-то одно, это я не о политике, как вы понимаете, а именно о принципе, вот, то тогда, а так ты раз немножечко, вот, ну, устал ты молиться, по 3 часа в день. Во-первых, если ты новоначальный, то не надо 3 часов-то набирать. Понятно, что ты не потянешь в течение всей жизни эти 3 часа. Отступать всегда больно. Отступать всегда кризисно. Лучше потихонечку наращивать. Но если уж нарастил, то давай что-нибудь еще такое невидное. Пускай там, ну, не надо там, не знаю, алмазы собирать, если даже финансы позволяют это, в конце концов, надоест. А вот там рыбок, например, каких-нибудь, или птичек, или там картошку на огороде копать, или там, я не знаю, ну, мало ли какие вещи можно придумать, чем можно, как бы во что можно душу вкладывать. Те же самые к корзинке плести, как апостол Павел, душу в них вкладывая, для того, чтобы не сломаться только на одном.
Главное, душу вкладывать.
Душу вкладывать.
И не в одну корзину.
Да, да, не в одну корзину. Да. Все яйца в одной корзине хранить нельзя.
Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Максим Первозванский. Всем хорошего вечера.
Вечер воскресенья на радио «Вера».